хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларускія ўлады па-ранейшаму захоўваюць маўчанне, што да гісторыі са шведскім лёгкаматорным самалётам, які раніцы 4 ліпеня без перашкод уварваўся ў паветраную прастору Беларусі і паўтары гадзіны незаўважна для радараў супрацьпаветранай абароны раскідваў над тэрыторыяй краіны цацачных мядзведзікаў з прычэпленымі цыдулкамі ў абарону свабоды слова. Між тым, ёсць звесткі, што Камітэт дзяржаўнай бяспекі і Беларуская ваенная пракуратура пачалі праверку вайсковай часткі 25887 на беларуска-літоўскім памежжы. Нібыта, менавіта яна знаходзіцца ў зоне адказнасці фіксавання паветраных аб'ектаў, якія ляцяць у напрамку Беларусі з тэрыторыі Літвы. Падрабязнасці збіраў Ігар Карней.
Інтэрнэт-сайт «Наш дом» са спасылкай на крыніцы ў вайсковай частцы, раскватараванай ў лясах пад Смаргонню, сцвярджае, што там пачаўся разбор палётаў. Вайскоўцы, якія 4 ліпеня неслі дзяжурства, пішуць тлумачальныя. Ім нібыта нават пагражае трыбунал за правал у абароне паветраных рубяжоў, парушаных шведскім самалётам. Дарэчы, старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі родам са Смаргоні. Аднак мясцовыя жыхары выказваюць сумнеў, што вінаватых трэба шукаць менавіта тут, кажа адзін са смаргонцаў.
Вечара толькі даведаўся, што смаргонскі пагранатрат у гэтым вінават. Ну там як бы падчас выбараў дзе-то 500 выбаршчыкаў, пэўна, бывае. Я думаю, он где-то далеко пересекал, он не под Смаргонем. Ну да, где-то под Ильянец вылетали.
Сами шведские пилоты после бесперашкодного трапляння в Беларусь и поспяхового вертання на Радзиму рассказали, что улетели с максимально махчимого литовского клину, який уразается в Беларусь, Дзявяніцкага выступу. На мапе відаць, што першыя буйныя паселішчы, якія ім трапіліся на беларускай зямлі, Юрацішкі, Іўя, з выхадам далей наўпрост на Івянец і Менск. У дзяржаўных ведамствах вось ужо 5 дзён робяць выгляд, што інфармацыя, спачатку названая грубай фальшыўкай, усё яшчэ даследуецца. У адсутнасць начальніка цэнтру грамадскіх сувязяў КДБ Александра Антановіча, які выправіўся ў адпачынак, сувязь камітэта з прэсай спыненая. У беларускай ваеннай пракуратуры лаканічна адказалі, што не ў курсе дадзенага пытання. У міністэрстве абароны на сёння нічога новага для агучвання няма. Маўчыць і следчы камітэт. Тым часам паўтарагадзіннае авіападарожжа шведаў над Беларусю не на жарт трывожыць афіцыйную Маскву. І хоць ніякіх заяваў з боку кіраўніцтва Расіі пакуль не прагучала, расійскія эксперты аднадушныя. Расхваленая беларускім кіраўніцтвам адзіная супрацьпаветраная абарона так званай саюзнай дзяржавы трэснула ў самым стратэгічным месцы – на мяжы з НАТО. Герой Расіі, лётчык-выпрабавальнік Магамед Талбоеў, перакананы – уладам Беларусі трэба не замоўчваць інцыдэнт, а рабіць неадкладныя высновы, каб падобнае не паўтарылася.
Просто получается некрасиво. Повторение 20-летней истории. Это какая-то безалаберность, какая-то распущенность. Попробуй вокруг Нью-Йорка полетал бы такой самолет, его сбили бы. В Америке высочайший закон. Они имеют право даже сбивать пассажирские самолеты, которые пролетают над запретными зонами. Такой предельно низкий. Все равно 10 метров мы определяем. Это же не гористая местность по ущельям ходить. Это равнина, а Беларусь это равнина. Оправдаться можно чем угодно, но там факт существует. Чужой самолет, не имеющий подземные, вторгся в воздушное пространство суверенного государства. Такого не было. Большой, маленький, какая разница. Орг вывод должен быть. Если нет прессы, вообще никто ничего не объявлял.
Так званый плюшевый десант организовала четверка шведов. Усеянные супрацовники рекламной компании «Total» со Стокгольму. Два чалавекі складалі экіпаж аднаматорнага самалёта, яшчэ два забяспечвалі прыкрыццё на зямлі. На выпадак, калі паветраных шпіёнаў прымусяць зрабіць пасадку, ці нават саб'юць. Аднак, не сустрэўшы Беларусі ніякіх перашкодаў, арганізатары незвычайнай акцыі сваю задуму рэалізавалі без наступстваў. Па іх словах, на сваім шляху яны скінулі блізу 800 цацачных мядзведзікаў, да якіх былі прычэпленыя паперкі з заклікам паважаць свабоду слова ў Беларусі. Самы значны дэсант прыпаў на Івянец, але практычна ўсе плюшавыя дэсантнікі адтуль трапілі ў міліцыю. Менчукам пашанцавала болей. Некалькі мядзведзяў знайшлі новых гаспадароў у Сухараве і Малінаўцы.
Каментуючы здарэнне з самалётам, былы кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў адзначае, што акцыя шведаў красамоўна сведчыць пра рэальны стан беларускага войска, якое больш падрыхтаванае да барацьбы з унутранымі ворагамі, а не з замежным агрэсарам.
Это самолетик. Ну, на им прилетели два, называется, нормальные шведы, а мог прилететь некий норвежец к шталту Брейвика, правда? С бомбочкой по самолетику, и он мог пристроиться у хвост ядерного параду на День Незалежности, и от этой думки, я думаю, бы могли бы встать волосы на лысине. Так что будут выводы. Максима, яны не будут афишоваться. Это одно. Другое, это говорить про реальный стан, який есть в нашей державе. Это отказывает на питание, что есть на самом деле наша армия, которая ходит на парады разом с гимнастами, працуя на летищах, будуя их начальником войсковым, и рыхтуется, до речи, не столько до войны со внешним агрессором, якого, по сутности, быть не может, а с внутренним ворогом. А внутренний ворог один – это люди, которые незадоволены станом, в котором сегодня находится Беларусь.
Прокоментовать ситуацию с плюшевым десантом на Беларусь мы попросили и российского войскового эксперта Паула Фельгенгауэра. З ним гутарил Юрий Дрекахруст.
Спадар Фельгенгауэр, калі плюшевы десант на Беларусь меў месца, то што гэта кажа пра беларускую сістэму супрацьпаветранай абароны? Тое, што яна вельмі слабая, ці што такая сітуацыя можа здарыцца дзе заўгодна, і гэта па вялікім рахунку нічога не значыць?
Ну, оно, конечно, сейчас не в боеспособном состоянии, в этом и нужды нету, поскольку близко нету никакой угрозы войны, соответственно, система ПВО в неразвернутом виде, много чего выведено в резерв. Даже тогда, когда во времена холодной войны, для особенно легких самолетов прорехи оставались. А сейчас это ни в России, ни в Белоруссии, ничего этого в том виде, в каком было, нету. Говорю, нужды в этом тоже нету. Ну, это только технику изнашивать. Смысла в этом нету большого. Ну, тем более сбивать там какие-то легкомоторные самолеты. Она вообще как бы не совсем для этого предназначена. То есть, да, так оно и есть. В общем, пролететь на самолетике такого можно. В свое время, когда после полета Руста, вот, 80-е годы, там специально во всех полках, значит, поставили ДШК на типа вышек, потому что зенитными ракетами тяжелыми сбивать такие самолеты бессмысленно, но вот можно из тяжелого пулемета попробовать. Правда, если он будет лететь повыше, то его из пулемета не достанешь, а зенитные самонаводящиеся ракеты тоже по ним работают с большим трудом. Перехватить тоже сложно, потому что истребитель летит быстро, а этот самолет медленно.
Так с того, что вы говорите, выникает, что террористическую атаку супроть США 9 вересня 2001 года можно и повторить, по меньшей мере, легким самолетом?
Ну, 9-11 на любом уровне можно повторить. Там американцы, да, они с тех пор подготовились, у них в основном система основана на там у них нет зенитно-ракетных комплексов на территории страны. Так это перехват истребителями, тогда у них даже истребителей-то не было, то есть те, кто взлетели, были без боекомплекта. Сейчас есть. Но у нас как бы в свое время, когда тоже после 9-11 рассуждали, можно ли Москву защитить, в общем, говорили, что это очень сложно, то есть успеть принять решение, сбивать, перехватывать. Так вот в мирное время достаточно сложно. Если воздушный терроризм вдруг такой произойдет. Ну, в общем, к этому, по большому счету, наверное, сегодня никто, кроме Израиля и Америки, не готов в мире.
Сказал нашему корреспонденту российский войсковый эксперт Павел Фельгенгауэр. Историю с бомбардировкой Беларуси плюшевыми мишками описывая сегодня и российское выдание «Коммерсант». Поводле газеты, цитую, Лукашенко доведется отказать перед Москвой. Нагадаю, что белорусские официальные крыницы дагэтуль нияк не комментуют инцидент со шведским самолетом. Медиаэксперт Павлюк Быковский разважая на кон того, ци проиграют белорусские улады информационную войну вокруг акций шведов.
Белорусские улады, напевно, наумысно замолчивают историю с медведиками. Правдоподобно, что это не самая горшая тактика для их. Коли про это не доведается менавіта широкое коло людей, улады будут задоволены. С другого боку, однозначно сместился акцент со зместу акции. Я нагадаю, что скандинавы спробовали выказать с одного боку солидарность с белорусской оппозицией, с другого боку сказать то, что они змагаются за свободу слова, свободу сходов. Вот все это уже вынесено за дужки обмеркований и идея гаворка только про то, эти было цене. И вот в этом смысле в значной степени белорусские улады выиграли. Але для той частки населения, якая активно собирает информацию, худшее за все это будет выглядеть как проигрыш.
Мяркуе Паўлюк Быкоўскі. На нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг мы сёння таксама прапануем адказаць на пытанне, ці прызнаюць беларускія ўлады факт перасячэння мяжы шведскім дэсантам мядзведзікаў. Пакуль што на гэты момант мы атрымалі такія адказы. Так, мяркуе 43% тых, хто ўзяў удзел у апытанні, і не 57%. У эфіры радыё Скарына.
Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў. 35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета.
І сёння пазней у нашым эфіры слухайце інтэрв'ю са старшынёй Рады БНР Івонкай Сурвілай над кнігай яе ўспамінаў, напісаных на просьбу Радыё Свабода. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Неафіцыйныя крыніцы паведамляюць, што вінаватых у пралёце шведскага самалёта шукаюць у вайсковай частцы пад Смаргонню. Афіцыйна беларускія ўлады захоўваюць маўчанне. Адзінкі прадстаўнікоў апазіцыі патрапілі ў акруговыя выбарчыя камісіі. Фаварытамі пры прызначэнні сябраў камісіі па-ранейшаму застаюцца праўладныя БРСМ, Белая Русь, афіцыйныя прафсаюзы і ветэраны. Лідзія Ярмошына і Мікалай Лазавік атрымалі візы для паездкі ў Вену, дзе адбудзецца канферэнцыя па праблеме назірання за выбарамі ў краінах АБСЕ. Фундацыя імя Генрыха Бёля ўзнагародзіла палітвязня Алеся Бяляцкага прэміяй Петры Келі. Беларусь патрабуе ад Еўразвязу ўзгаднення праграмы «Дыялёг для мадэрнізацыі», бо яна, па словах афіцыйнага прадстаўніка Мінску, распрацаваная ў аднабаковым парадку. Працягваем праграму. Ад 5 па 7 ліпеня Рада па правах чалавека ААН, Еўрапарламент і парламенцкая асамблея АБСЕ прынялі рэзалюцыі, у якіх асуджаецца сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі. Як ставяцца да іх у Менску? Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, безумоўны пазітыў ад трох рэзалюцыяў палягае ў тым, што Беларусь застаецца ў міжнародным парадку дня. Ён назваў ААН дастаткова рыхлай арганізацыяй, але тое, што беларускае пытанне разраслося да такіх памераў, стала адным з прыярытэтных і прызначаны спецдакладчык, гэта вельмі важна. Паводле Лябецькі, Еўрапарламент найбольш паслядоўна займаецца беларускай праблематыкай і можа ўздзейнічаць на выканаўчую структуру Еўразвязу. Афіцыйная Беларусь, як сябра парламенцкай асамблеі АБСЕ, ўжо не можа выкарыстоўваць там свае лябіцкія магчымасці.
Что белорусское питание актуальное. Международные организации, не только особные политики, готовы говорить одним голосом, иметь одну позицию, и это дает полную надею и перспективу. Международный контекст для белорусских официальных уладов вельми дренный, и тут треба прикладать некие реальные намагания, как вернуть относины у нишу больше спокойную и прагматичную для официальных Минск.
Те вызвали с керавництва Беларуси политвязню, как потребуют резолюции.
Международный контекст, да, это а прогнозовать деяния белорусских уладов надзвычай складана, потому что тут калі-нікалі отбывается заворот мозгов.
Коментуючи резолюции трех международных организаций по Беларуси, наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрась Беленький отзначил, что яны накираваны супрать поставленного Москвой режиму в Беларуси.
Еврозвязы нарис надокучил, что в европейском континенте сня такий режим, где брутально порушаются основные права человека, принципы основания демократичной державы. И они не могут не зауважать. Меньше справа, насколько эффективны их деяния, чтобы выправить ситуацию. И тут я сомневаюсь, бо разглядаючи режим в Беларуси, пацыны, як у вас на беларускі, вот яны робяць эту самую галоўную памылку, і за гэтага так доўга няма поспеху ў еўрапейскай, амерыканскай палітыцы Беларусі. Рэжым залежны ад Москвы, кантралюецца Москвой. А Москва зацікаўлена ў тым, каб тут Беларусь была слабая.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў азначае, што міжнародныя інстытуцыі карыстаюцца магчымасцю, каб нагадаць пра Беларусь у свеце і каб заклікаць беларускія ўлады да больш дэмакратычных выбараў. Паводле Мільянцова, гэта выклікае досыць нервовы адказ афіцыйнага Менску.
официальный момент хотел бы, как протягивалась вот эта пауза у конфликтных отношениях риторики помеж Беларусью и Заходом, после того, как у Беларуси вызвали двух болезнявуленных, то зараз вот этой резолюции крыху обострят ситуацию.
Те магчыма, что коли официальный Минск не выканае патрабаванняў, агучаных у гэтых резолюциях, то до яго зноў могуць быць ужытыя санкцыі. На гэта Меленцоў сказаў.
Не пойдзе на выкананне патрабаванняў, якія ёсць у гэтых рэзалюцыях. Больш верагодна, што санкцыямі Захад пачакае зараз, таму што такім вось якраз такі праверачным заданнем для Беларусі з'яўляюцца парламенцкія выбары і прыватнасці Еўрапейскі Саюз, іншыя міжнародныя арганізацыі будуць звяртаць увагу менавіта на вынік гэтых выбараў, на тое, у якой атмасферы і паводле якіх працэдур праходзілі гэтыя выбары, і ўжо хутчэй за ўсё пасля выбараў будзе прымаць рашэнне або замарожваць тыя санкцыі, якія ёсць, або іх пашыраць.
Мяркуе Дзяніс Мільянцоў. Фундацыя імя Генрыха Бёля ўзнагародзіла віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, праваабаронцу, палітвязня Алеся Бяляцкага прэміяй Петры Келі. Пра ўганараванне жонцы Бяляцкага Наталі Пінчук паведаміў у лісце былы пасол Нямеччыны ў Беларусі Крыстаф Вайль. Прэмія была заснаваная ў памяць вядомай нямецкай палітычнай дзяячкі Петры Келі. Навіны з жыцця Алесі Бяляцкага і іншых палітвязняў збірала Інна Студзінская.
Амаль усе палітвязні прызнаны злоснымі парушальнікамі рэжыму. Такі статус маюць ужо праваабаронцы Алесь Бяляцкі, былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч, лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч, прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, актывістка ХП БНФ Сяргей Каваленка, анархісты Мікалай Дзядок, Ігар Алінєвіч, Яўген Васькевіч, Артём Пракапенка, Павел Сырамалотаў. Павел Сырамалотаў, які адбывае 7-гадовае пакаранне ў калоніі нумар 19 Магілёва, напісаў прашэнне аб памілаванні, распавяла маці палітвязня спадарня Галіна.
Он злосны тоже нарушитель. Возможно, он написал прошение. Он звонил, такое настроение подавленное. Я думаю, что он написал. Ничего не говорил, мама, ничего комментировать не буду. Может, потом напишу. Не буду говорить потихо ничего. Наверное, не мог говорить. Думаю, что он там подписал. Он сидит как на гвоздях.
Спадарня Валянціна, маці Ігора Алінєвіча, які адбывае 8-гадовае пакаранне ў Наваполацкай калоніі, распавяла, што збіралася ў сярэдзіне ліпеня ехаць на кароткатэрміновае спатканне з сынам. Але днямі даведалася, што спатканне забаранілі.
Все они в мгновение ока стали злостными нарушителями. Игорь прислал письмо, короткое очень. Пишет, что лишили его краткосрочного свидания. Написал, что вполне возможно, что будут и в дальнейшем ужесточаться его условия. Я уже по письмам вижу. Когда все нормально, то письма большие. А если что-то происходит, они просто лаконичные.
За год Игорь Алінєвіч потелефоновал только 2 разы. Хоть згодна з выканаўча-працэсуальным кодексам зняволеныя маюць права 2-3 разы на месяц тэлефанаваць дадому. Бацькі рэгулярна пішуць скаргі, а ў адказ, кажа спадарыня Валянціна,
пішуць такія адпіскі, што, дескаць, пагаварім о неабходимасці падзержання родственных связей. Ну, просто здзіваюцца ад многіх его друзей і ад его брата двоюроднага, которые живуць за границей, пісьма вообще до него не даходзяць. Или приходяць назад, што такого адреса нету. Ізаляцыя і па пісьмам ідзе то.
Спадарыня Алена, жонка палітвязня Сяргея Каваленкі, які адбывае пакаранне ў Магілёўскай калоніі нумар 19, нягледзячы на статус мужа як злоснага парушальніка рэжыму, яшчэ спадзяецца на доўгатэрміновае спатканне.
Злосны парушальнік яго прызнаў, а што там менавіта, які прыбязнасці, я не ведаю. 24 ліпня прызначана доўгатэрміновае спатканне, ну, паглядзім, ці адбудзецца яно. Пакуль 24 па 27 плануецца. Ну, я не ведаю, можа, яны ж могуць скараціць да сутак. Як бы так, ён лепш там займаецца. Футбол казаў, што яны там гуляюць. Дзе гадзіну дзень ён працуе? Пліцець сеткі.
Маці Эдуарда Лобава 10 ліпеня разам з адвакатам збіраецца наведаць Івацевіцкую калонію, дзе сядзіць яе сын. Днямі адміністрацыя калоніі не дазволіла перадаць палітвязню бандэроль з лекамі.
Я сама на свіданне не пападу, встретіцца толькі адвакат. Я еду на свіданне з начальством, пытацца дабіцца разрешэння на перадачу бандэролі медыцынскай.
Маці Эдуарда Лобава заўтра збіраецца ў Івацевіцкую калонію.
Чаму ў беларускім грамадстве ацэнкі сацыяльна-эканамічнай сітуацыі працягваюць паляпшацца, а ацэнкі ўлады пагаршаюцца? З кім беларусы звязваюць спадзеў на перамены? Чаму людзі гатовы ісці на выбары, нават усведамляючы, што яны несправядлівыя? Над гэтымі вынікамі апошняга апытання НІСПД у праскім акцэнце разважаюць. Аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алена Арцёменка, палітолог Сергей Богдан і сацыёлог Сергей Нікалюк.
Праскі акцэнт крыху пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Сёння завершаецца фармаванне акруговых выбарчых камісіяў. Прадстаўнікі апазіцыі ў склад выбаркамаў трапілі, па некалькі чалавек на вобласць. Найбольш апазіцыянераў будзе ў камісіях у Менску – 13 чалавек, але гэта меней, чым было ў 2008 годзе, паведамляе Валер Каліноўскі.
Фаварыты пры прызначэнні сябраў акруговых выбарчых камісіяў па-ранейшаму БРСМ, Беларусь, афіцыйныя прафсаюзы і ветэраны. А да пазіцыі трапляюць адзінкі. Як паведаміла «Свабодзе» назіральніца ад кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» Валянціна Сівяцкая, пасяджэнне прэзідыуму Менскага гарсавету і гарвыканкаму доўжылася каля 45 хвілін. Кандыдатуры ў склад акруговых камісіяў фактычна не абмяркоўваліся, удзельнікі пасяджэння галасавалі за спіс, падрыхтаваны так званай працоўнай групай. Усяго ў Менску было зацверджана 20 камісіяў па 13 чалавек, а да пазіцыі ў іх уключылі 13 вылучэнцаў. 7 ад партыі «Справядлівы свет», 4 ад БНФ, ад грамады і АГП па адным. Валянціна Свяцкая.
Усё ідзе тым же самым чынам. Толькі адзінае, што вот зараз у гэты раз уключылі прадстаўнікоў гэта цуд ад палітычных партый апазіцыйных. Таму што калі браць мінулую выбарчую кампанію прэзідэнцкую, там увогуле нікога не было, акрамя Мінскай гарадской выбарчай камісіі, дзе былі спадарэння Сімдзянава, Хадыка і Сігаеў. Все, і то Хадыка потым сышоў прадстаўніком ЦВК.
Як вынікае з папярэдніх падлікаў, у параўнанні з парламенцкімі выбарамі 2008 году сітуацыя пагоршылася. Тады ў менскія камісіі ўключылі 20 апазіцыянераў, цяпер 13. У Гомельскай вобласці ў акруговыя камісіі ў 2008 годзе ўключылі 13 апазіцыянераў, цяпер 3. Аналагічная сітуацыя і ў іншых абласцях. Гаворыць Валянцін Стэфановіч з кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары».
На жаль, нічога новага мы такога не назіраем, параўнанні з прэднімі выбарамі. Зноўку кідаецца ў вочы тое, што паседжанне адбываецца вельмі хутка. От Гомельскай области 13 хвілінаў. Голасаванне з спісам ішло. Тобто кандидатуру не абмярковувалася. Негледзячы на тое, што конкурс быў. Спісы узгодненыя з выканкамамі зацвярджаюцца. Ну і зноўку бачым, што асноўнымі арганізатарамі выбараў выступаюць 4 неўрадавыя арганізацыі. Федэрацыя прафсаюзаў, БРСМ, Белая Русь і ветэранская арганізацыя.
Каардынатар кампаніі «За справядлівыя выбары» Сергей Калякін кажа, што толькі ў берасці пры зацвярджэнні сябраў камісій была дыскусія, пасля якой колькасць апазіцыянераў у камісіях павялічылася. Агулам жа ўлады па-ранейшаму дыскрымінавалі апазіцыю.
В цэлым магу сказаць, канешна, власці правалілі этот экзамен. Первый на то, что они собираются проводить равноправные. Я могу уже сегодня сказать, что, к примеру, в Гомеле 20% округов только будут представители оппозиции.
Сакратар Центра выбаркаму Миколай Лазавік запэўнил, что партийная квота у 1/3 участку складу выборчих комиссий будет выкананная.
Если там брать одного человека от 1000, то получится, что как раз партии находятся в более выгодных условиях, чем самые массовые организации, такие как профсоюзные организации и молодежные организации в Республике Беларусь.
Миколай Лазавік подтвердил «Свабодзе», что ён и старшиня ЦВК Лидия Ярмошина отримали визы, каб поехать у Вену, где отбудется конференция по проблеме назирания за выборами в Украинах АБСЭ.
Но, естественно, вдвоем мы не уезжаем, кто-то один должен остаться на хозяйстве. Поедет Лидия Михайловна, а я остаюсь здесь, и тем более, что у нас уже началась избирательная кампания, не необходимо будет решать какие-то текущие вопросы.
Я дадам, што абодва чыноўнікі з кіраўніцтва ЦВК, Мікалай Лазавік і Лідія Ярмошына, уключаныя ў чорны спіс еўразвязу. Аднак візавая забарона не дзейнічае, калі запрашаюць міжнародныя арганізацыі, размешчаныя на тэрыторыі краін еўразвязу. І яшчэ навіны выбарчай кампаніі ў рэгіёнах. На Берасцейшчыне на прапановы старшыні аблвыканкаму Канстанціна Сумара ў акруговыя выбарчыя камісіі дадаткова ўключылі 6 апазіцыянераў.
Найбольш апазіцыянераў у акруговыя выбарчыя камісіі на Берасцейшчыне трапіла ад партыі левых «Справядлівы свет». З 13 прапанаваных 8 сталі сябрамі камісіяў. Як распавёў кіраўнік абласной арганізацыі партыі «Справядлівы свет» Леанід Майструк, першапачатковы спіс сябраў камісіяў не быў адразу прыняты. На прапанову старшыні аблвыканкаму Канстанціна Сумара яго дапоўнілі некалькімі апазіцыянерамі.
До момента еще голосования было включено наши представители в состав только 5 окружной комиссии. Но после моего выступления, которое было связано с тем, что идет недопонимание роли политической партии, губернатор сумел внести корректировку и добавил 3 наших представителей в состав окружной комиссии. И это неплохой результат среди политических партий.
Тем не менее, кажет спадар Майструк, его настороживая, что нашмат больше людей у комиссии трапило от правовладных организаций. Белой Руси, БРСМ, КПБ. Ад іх у камісію ўключылі па 15-16 чалавек. Іншыя апазіцыйныя палітычныя партыі будуць прадстаўленыя ў акруговых камісіях на Берасцейшчыне больш сціпла. Ад АГП з 7 прэтэндэнтаў прайшлі ў камісіі 3 чалавекі. Аднаго свайго сябра АГП вылучала шляхам збору подпісаў, аднак ён у камісію не прайшоў. 2 з 8 чалавек трапілі ад БНФ, 2 з 3 ад сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Кіраўнік Берасцейскай абласной арганізацыі АГП Уладзімір Вуек кажа, што часам крытэрыі адбору сябраў комиссию были незразумелые.
Один из критериев отбора являлась это массовость организации и личный опыт нашего кандидата. Мы подавали, из них были и кандидаты педагогических наук, и люди, которые имели большой опыт в сфере управления образования, не единожды принимали участие в выборах как кандидаты, так же и доверенные лица. К примеру, это Николай Константинович Ков, тоже сегодня отказали о включении в состав избирательной комиссии.
Игорь Масловский, сябра Белорусского Хельсинского комитета, який присутничал на нараде об вылучэнні ў камісіі, кажа, што на ягонай памяці ў Берасці ўпершыню не быў прыняты першапачатковы спіс сябраў акруговых камісіяў.
Было маленькае ноу-хау. Сашняк Булканкама Сумар прапанаваў дадаткова ўключыць яшчэ прадстаўнікоў дэмакратычных партый у камісіі. Такім чынам, дадаткова было ўключана 6 чалавек. Такого не было. Сын, які праект быў прадстаўлены, ён такім і засцвярджаўся.
Репортаж з Берастейшини. Ну а зараз про те, що порадувало нашого слухача у вихідні.
Сьогодні у неділю їздив відпочивати на Менське море, Заславське водосховище. Був вельми узрадован, коли зауважив, що серед лодок, які плили по морі, один корабель був з бел-червоно-білим вітразом. Дякую за увагу, господар Олесь з Менську.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Неофіцыйныя крыніцы паведамляюць, што вінаватых у пралёце шведскага самалёта шукаюць у вайсковай частцы пад Смаргонню. Афіцыйна беларускія ўлады захоўваюць маўчанне. Адзінкі прадстаўнікоў апазіцыі патрапілі ў акруговыя выбарчыя камісіі. Фаварытамі пры прызначэнні сябраў камісіі па-ранейшаму застаюцца праўладныя БРСМ, Белая Русь, афіцыйныя прафсаюзы і ветэраны. Лідія Ярмошына і Мікалай Лазавік атрымалі візы для паездкі ў Вену, дзе адбудзецца канферэнцыя па праблеме назірання за выбарамі ў краінах АБСЕ. Фундацыя імя Генрыха Бёля ўзнагародзіла палітвязня Алесі Бяляцкага прэміяй Петры Келі. Беларусь патрабуе ад Еўразвязу ўзгаднення праграмы «Дыялёг для мадэрнізацыі», бо яна, па словах афіцыйнага прадстаўніка Мінску, распрацаваная ў аднабаковым парадку.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – асаблівасці масавай свядомасці ў люстэрку апошняга апытання НІСПД. Чаму ў беларускім грамадстве ацэнкі сацыяльна-эканамічнай сітуацыі працягваюць паляпшацца, а ацэнкі ўлады пагаршаюцца? З кім беларусы звязваюць спадзеў на перамены? Чаму людзі гатовы ісці на выбары, нават усведамляючы, што яны несправядлівыя? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алена Арцёменка, палітолог Сергей Богдан і сацыёлог Сергей Нікалюк. Днямі былі абнародаваныя дадзеныя чэрвеньскага апытання НІСПД. Некаторыя асаблівасці, загадкі масавай свядомасці, якія вынікаюць з гэтага даследавання, заслугоўваюць увагі і абмеркавання. Паводле апытанняў, пасля верасня мінулага году пачалося паляпшэнне, ну, калі не эканамічнай сітуацыі, то па меншай меры яе ўспрыняцця. І на пачатку, паўгады, два кварталы, гэта суправаджалася паляпшэннем стаўлення да ўлады, ростам даверу да кіраўніка дзяржавы, ростам яго электаральнага рэйтынгу. Але ў апошнім квартале была зафіксавана новая з'ява. Ацэнкі сацыяльна-эканамічнага становішча працягвалі паляпшацца, хаця і значна больш павольным тэмпам. А вось ацэнкі ўлады знізіліся. Чаму? Сергей Нікалюк.
Адзін мой студэнцкі прыяцель утверждаў, што паднімаў штангу ў 200 кілаграм. Правда, потом выяснялось, что он ее поднимал, но не поднял. Так и в нашем случае. Не следует путать стабилизацию и стабильность. К примеру, власть как о достижении говорит о снижении инфляции, которая к концу года не должна превысить 20%. Но проблема в том, что такой уровень инфляции общество не устраивает. Последний опрос НИСЭПИ был проведен в первой половине июня. Я напомню, 1 июня в республике были повышены цены на коммунальные услуги. В июне подорожали молочные продукты, мясо и хлеб. Этап устойчивого роста доходов населения, как мне кажется, в Беларуси завершился. Проблемы у власти начались не вчера. Белорусская экономическая модель развития не способна генерировать прибыль. Не случайно с 2007 года начал стремительно расти внешний долг. А попытка к концу 2010 года повысить среднюю зарплату до 500 долларов чуть не закончилась катастрофой. Вот завершение эпохи устойчивого роста доходов и начинает осознавать население, что и зафиксировал последний опрос НИЦЕПИ. Был такой вопрос. Как вы относитесь к следующим заявлениям, которые президент Лукашенко сделал в ходе послания? Выберем ключевые для общества. Потребительские цены в 2012 году увеличатся не более чем на 20%. С этой мыслью президента согласно 27%, не согласно 62%. Или зарплата к концу года составит 500 долларов. Согласны 33%, не согласны 55%. О чем это говорит? Об эрозии поддержки власти. Мне кажется, что процесс этой эрозии пошел.
Алена, а ці згодны вы з Сергеем? Ну, вось я памятаю, некаторыя эксперты казалі і, скажам, у мінулым годзе, што, ну, ўсё, ўжо Лукашэнка не падымецца, так бы мовіць, у электаральным сэнсі, у сэнсі даверу, вот всё будзе пагаршацца. А яна ўзяла і паднялася. Так і пасля цяперашняга апытання можа так атрымацца, што праз квартал сацыёлагі правядуць апытанне, ну, калі зразумела будзе магчымасць у іх на тле новых законаў, і высветліцца, што і зноў Лукашэнка падняўся, і вось все ты магчыма развагі Сергея Нікалюка, верная, як бы мовіць, ну, можа быць, у нейкім доўгатэрміновым перыядзе, але вось на ўзроўні пэўных атрэскаў часу тут можа быць па-любому.
Я согласна з тым, што доўгасрочная перспектыва возможно, разные пути развития, но тем не менее у нас электоральное поведение вписывается в политико-деловой цикл по-прежнему, что предполагает рост доходов и, соответственно, рост электоральной поддержки существующей власти, который приурочен в первую очередь к значимым политическим событиям, например, как выборы в сентябре 2012 года. Таким образом, я думаю, что общая тенденция в рамках 2012 года к сентябрю поддержка президента действующей власти будет расти. Но данные колебания небольшие, например, по сравнению с, ну, снижение доверия по сравнению с мартом 2012 года, я бы, так же, как и Сергей, склонна была бы связывать с экономическими факторами. Потому что инфляция в мае по сравнению с декабрем 2011 года составила 8%. При этом рост цен на продовольственные товары порядка 9%. Я думаю, что, учитывая эти тенденции, учитывая рост цен на коммунальные услуги, могут объяснить колебания доверия в краткосрочной перспективе. В среднесрочной перспективе доверие по-прежнему, по моему мнению, будет вписываться в политико-деловой цикл, который у нас существует на протяжении долгих лет. А общая долгосрочная перспектива, вероятно, говорит нам о том, что населению нужны какие-то перемены, есть коррозия доверия, и то,
как будут развиваться события, зависит от структурных изменений и реформ.
Сергій Богдан, а як би все-таки ви потлумачили якби і першу частку, яка була до теперішнього питання? Скажем, летось був кризис, люди це фіксували, казали, да, в Україні кризис. Людей питали, хто винуватий? Перше місце – президент. Ситуація полепшилася, і Лукашенко так само. Той самий, який на їх пункт глядження був в цьому винуватий, який їх, так би мовити, завів в цю пастку, але коли криху стало лепш, вони одразу стали лепш ставитися до Лукашенки. А потім і гэта тенденція ламається. Вони ще кажуть, що все ж таки полепшається ситуація, але до Лукашенки вже ставлення горше. Чому?
Мені здається, що тут просто питання у тим, що полепшати ситуацію з вельми кепської кропки спочатку вельми легко. І мець удячність людей за гэта так само нашмат лягчэй. А ось калі далі протягується ось така ось непевність, яка у Беларусі склалася, то якраз ось гэта тенденція надалі просто не працює. Тобто що я маю на увазі? Я маю на увазі, що узгадайте, что было летос. Летос была страшная инфляция, никто не ведал, что будет просто отбываться, валюты нема, рубец скачет, как хочет. И просто, коли Лукашенко хотя бы смог спынить вот эти шаленые скачки хоть на неким узровне, это была уже, безумовно, для всех велизарная полегка. И тому зразумело, что тут удячность была по-любому амаль автоматичной. Але питание в том, что ну, вот эти скачки такие шалёное спыніць ён змог, але вывести ситуацию там зусім уже так з кризиса сапраўды, гэта нашмат складаней. І гэта у яго і до гэтага часу, по вялікім рахунку, ще до конца не атрымалася. І гэта люди працягуюць усвідомляць. То бок, што, конечно, стало троху лепш, чым летась, калі раптом рубель обесценивался амаль что удвоя за личные эти дни, то бок усе были удячные за то, что этого больше нема у минулом периоде, але у теперешнем периоде усе уже хочет чего-то лепшего, чем то, что зараз існує, а зараз існує то, что жить все одно усім стало горше. Чим, да, ось гэтага крызісу. З нуля пачынаць вельмі добра. І тады людзі гэта бачаць, што ось быў ноль, а ось тут уже у два разы, у тры разы. А далей уже так падвойваць, патройваць не атрымліваецца. Ну, то бок атрымліваецца так, што гэта абсолютно лагічнае ставленне людзей. Бо зразумела, што Лукашэнка не задавольвае цяперашнія эканамічныя чаканні.
Яшчэ адна асаблівасць вынікава пытання – гэта ставленне насельніцтва да парламенцкіх выбараў, якія адбудуцца сёлета, вось уже праз два месяцы. Вось з аднаго боку, боль за палову апытаных кажуць, што гатовы ісці на выбары. Пэўна кажуць. Таксама пэўна кажуць, што не пойдуць на выбары прыклада 20%. Байкот як кампанію падтрымліваюць 14%. І разам з тым ладная частка апытаных не верыць, што выбары будуць свабоднымі, мяркуюць, што іх голас нічога не варты, мяркуюць, што палата прадстаўнікоў, фігуральна кажучы, пятае кола ў вазку беларускай улады. І часто гэта тыя самыя людзі, якія кажуць, што на выбары мы пойдзем. Чым тут прычына? Это страх. Можа, яны там баяцца адказаць, што не пойдуць на выбары, і кажуць, што, маўляў, мы пойдзем, хаця насамрэч яны, так бы мовіць, адданыя сэрцам байкоту. Ці гэта такое шызафрэнічнае ўспрыняцце палітычных працэсаў, ці тут нешта іншае, ёсць пэўная логіка, якую мы проста не разумеем. Алена.
Такое паведзенне, оно стандартна для беларусаў і, в прынцыпе, аб'яснімо. Между жителями Беларусі і государствам существует социальный контракт на разных уровнях, который в целом заключается в том, что беларусы проявляют лояльность, ходят на выборы и голосуют, а государство обеспечивает какой-то минимум дохода, минимум уровня жизни и какие-то социальные условия. И несмотря на то, что люди не видят проявление своей политической воли в этом акте электоральном, это условие социального контракта. Можно назвать это действие ритуальным, можно просто сказать, что это обмен между электоральным поведением и определенными благами, но в принципе в концептуальную рамку социального контракта ответы на вопросы, которые мы видим по результатам исследования в июне,
вписываться.
Сергей Николюк, а як вы это интерпретуете? Вот Алена казала про контракт, але, як бы мовить, с одного боку, то умовы контракта вельми измененные, мы уже про это казали, то, что, як бы, держава была повинна платить за лояльность, это стало значно меньше. А в платежи на сустрочи, гэтак выглядая, амаль не изменились, а это не так?
Нет, ну, во-первых, в отношении населения к выборам все-таки некая тенденция наметилась. Она не столь ярко выражена, но тем не менее уровень доверия к выборам падает, желание голосовать, не голосовать вообще, а в первую очередь за сторонников Лукашенко снижается и так далее. Но я не стал бы говорить о переосмыслении общественным мнением избирательного процесса как такового. Тут уже говорилось, население воспринимает выборы в качестве атрибута власти. А доверие к власти падает. Об этом мы говорили выше. Выборы в этом смысле просто попадают под раздачу. Кроме того, не следует забывать, что сама природа голосования в Беларуси иная, чем на Западе. И дело тут не во власти, хотя и во власти тоже. В западном обществе есть различные группы, сознающие свои интересы. Выборы – это процесс согласования этих интересов. Выборы – это политический процесс, потому что согласование интересов различных групп общества и составляет суть политики. Белорусские выборы – это аналог во многом еще выборов спицких. А советский человек шел на избирательный участок не выбирать, а демонстрировать свою лояльность власти. Об этом тут и говорилось. Для него электоральная активность была своеобразным суррогатом политической активности. Безусловно, современные белорусские выборы не являются точной копией выборов советских, особенно для так называемого меньшинства. Но погоду на выборах в Беларуси действует большинство, оно и обеспечивает явку. Я думаю, явка в этот раз будет пониже, чем в прошлый раз, но не намного, в районе 60%. И в основном придут туда как раз люди пожилые, те потенциальный электорат Лукашенко, который, может быть, временно от него и отвернулся.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – особливости массовой сведомости у люстерку опошнего опытания НИСПД.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Неофіцыйныя крыніцы паведамляюць, што вінаватых у пралёце шведскага самалёта шукаюць у вайсковай частцы пад Смаргонню. Афіцыйна беларускія ўлады захоўваюць маўчанне. Адзінкі прадстаўнікоў апазіцыі патрапілі ў акруговыя выбарчыя камісіі. Фаварытамі пры прызначэнні сябраў камісіі па-ранейшаму застаюцца праўладныя БРСМ, Белая Русь, афіцыйныя прафсаюзы і ветэраны. Лідзія Ярмошына і Мікалай Лазавік атрымалі візы для паездкі ў Вену, дзе адбудзецца канферэнцыя па праблеме назірання за выбарамі ў краінах АБСЕ. Фундацыя імя Генрыха Бёля ўзнагародзіла палітвязня Алеся Бяляцкага прэміяй Петры Келі. Беларусь патрабуе ад Еўразвязу ўзгаднення праграмы «Дыялёг для мадэрнізацыі», бо яна, па словах афіцыйнага прадстаўніка Мінску, распрацаваная ў аднабаковым парадку.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – асаблівасці масавай свядомасці ў люстэрку апошняга апытання НІСПД. Сергей Богдан, коллеги, так крыху, ну, не тое, что греблево, але так вот, в принципе, с негативом оценили вот эту готовность белорусов идти голосовать. А может, это не так и кепско? Может, это лояльность не столько и, по меньшей мере, не только державе теперешней, на челе якой стоит Лукашенко, кольки краине?
Вот я с этим как раз таки в полной ступени изгодно, что справа тем, что, на жаль, мы с 94-го года вельми так недоверливо ставимся до того, что вот народ выбирает, до того, как народ голосует. А лишь тут питание у тем, что, может, варто нам уже и самим у люстерка зернуть и поглядеть, что, может, люди мают певную рацию. И питание, может, навод не у тем, что они выбирают Лукашенко и ягоных прихильников из некого переконания. Питание у тем, что они не мают иншей альтернативы. И тогда, скажем так, коли одиной формой фактично воля выявления является удел в мероприемствах, которые, ну, безумно, с нашего пункта глядения, ну, я кажу наших, выбачайте, я маю на увазе хученику такую частку белорусского громадства, которая скептично ставится до теперешней улады. Так вот, как бы с нашего пункта глядения, безумно, хотели все мероприемства, у тем лику выборы, и они, может, выглядят не вельми так самовито и не демократично зусим, але питание у тем, что, а як иначе люди могут взять удел в политике, фактично? То бок некой альтернативы такой не пропонуется оппозиция. И фактично, коли мы поглядим, как это было летось, то это было просто полный провал белорусской оппозиции, у тем, как выкористать те настрои, которые основали летось, коли соправдывалось, отбывались такие шаленые скачки рубля, и экономичная ситуация была просто жахливая. Безумно, что тут треба поставить питание про то, что фактично навод такие выборы, тем не менее, являются певным политическим мероприемством. И сказать так, что это совсем нерелевантно, то навод, когда они заканчиваются подманом, то этот подман люди совсем махчимо могут отчуть. И были уже шматликие приклады, когда у диктаторских режимов так само проводились выборы по прикладу таких самых драконовских законах, как у Беларуси, и подтасовывались бюллетени, и люди это отчували, и это приводило до выбуху просто обурения. Тому, скажем так, я все ж таки не стал бы совсем списывать выборы, как нечто такое, что вот некая церемония выключена и демонстрация, але ни в каком разе не некий акт народного волевыявления.
Поводле выникого пытания, снижение доверу и симпатии до влады, про что мы говорили на самом початку, не спораджая подвышение доверу и симпатии до яе истных оппонентов. Рейтинги оппозиционных политиков тримаются, как укопанные, на довольно низком уровне. Довер до оппозиции так само. Причем разом с тем и львиная доля опытанных, больше за 3/4, кажут, что Беларуси потребные перемены. Причем цікаво, полова самых горячих прихильников Александра Лукашенко так само говорят, как у знакомитой песни Цоя «Мы чекаем перемен». Як одно стосуется с иншим, с кем люди, это 77%, связывают свое ожидание переменов? Сергей Богдан, як вы меркуете?
Ну, вот беда у тем, что они как раз оппозиции это и не связывают. И беда у тем, что бодай, что оппозиция так само до певной ступени после всех этих годов сапраўды моцнага уціску, калі яна не магла браць удзел у палітыцы фактычна, то яна таксама страціла свой патэнцыял фактычна. Бо калі мы параўнаем канец 90-х гадоў і хто быў у апазіцыі і цяперашні час, то, безумоўна, лідары засталіся, але вялікая частка тых самых рэгіянальных актывістаў проста, ну, знайшла для сябе іншы занятак і фактично на данный момент те самые партийные структуры. Формально я не смеюсь, але вот у меня такое уражение, что это хучей такие асоцыяванные сетки, коли, скажем, саправды партия не может саправды командовать своими региональными структурами, и саправды их особливо не контролируя, не подтримливая. Оппозиция навод у этом сенсе не является альтернативой. Проблема началась еще на початку 2000-х годов, коли саправды эта компания Байко тут вывели белорусскую оппозицию с политики. И она просто стала довольно нерелевантной.
Сергей Николюк, мне сдается, в одном из текстов при анализе вот таких з'явов, кшталту, да, хочем неких переменов, хочем чагосьці нового, скажем, нового политического твару, але як тая разборливая невеста, и той не подобается, и той не подобается. Дается вот при анализе таких з'явов, ці выхште, хтось не кінше социологов, уже слово «томление». То есть, что ніякой насамрэч такой вот серьезной праги до переменов у громадстве не а есть вот такое, а вот не кепско что-нибудь бы было полепш. Вы лечите, что вот такая интерпретация придатная для анализа вот таких личбов, что 77% хочут пироменов, а фактически ни с кем их-то не связывают?
Я при этом вспоминаю все время пана Юзю из «Кабачка 13 стульев». У него была такая курица Агнесса, она жаждала новой жизни. Сегодня мы наблюдаем примерно ту же картину. Во-первых, надо сразу оговориться, что белорусское общество расколото на большинство и меньшинство. Вот славные представители меньшинства
они не воспринимают позитивно эту власть даже в момент экономического роста. Вот я тут немножко опровергну, что говорил мой тезка. Уровень поддержки, по крайней мере, на президентских выборах сегодня представителей оппозиции не меньше, чем 10 и чем 15 лет назад. Но другое дело, что структура белорусского общества не меняется. И вот представители большинства, а кто такие представители большинства? Это люди, у которых нет личностных ресурсов, которые в современных условиях выжить без патерналистской поддержки со стороны государства не в состоянии. И вот эти люди, конечно, тоже в том числе сегодня недовольны. Их материальное положение в лучшем случае не улучшается, оно находится на низком уровне. Обратите внимание на опрос НИСЭПИ. В стране стабилизация, стабильность, а 72% респондентов говорят, что в стране кризис. Вот такая стабильность. Стабильность кризиса. И с учетом раскола общества, а этот раскол происходит по ресурсам, я повторяю, есть люди экономически активные, противники власти, есть сторонники власти. И это говорит о том, что перетекание между ними, между этими группами, ну, по крайней мере, за последние вот 18 лет оно не наблюдалось. Та картина, о которой, вот, Юра, ты сейчас говоришь, значит, что не растет поддержка оппозиции, она наблюдалась и после выборов 2001 года, когда рейтинг Лукашенко упал, а рейтинг оппозиции не вырос. Так и сегодня. Вот это недовольство, это пока, в общем-то, экономическое недовольство. И спроса, не в том, что там кто-то лидера не может предложить, со стороны общества спросов на нового лидера, спросов на новую силу сегодня не зафиксировано. В том числе и когда людей спрашивают, а вы сами себя считаете оппозицией? Так вот, если я правильно помню цифру, последний опрос 19%, а еще летом прошлого года мы имели 28%. То есть протестных настроений нет внутри общества, протестных с точки зрения вот политических.
Алена, а может быть допущальная такая интерпретация этих личбов, по меньшей мере, на пэўную частку насельніцтва, что так яны хочуць пераменаў, але магчымасць этих пераменаў звязваюць с уладай, с цяперашняй існай уладай, з Лукашэнкам, і ці не ёсць это вось такі пэўны выклік уладзе, на які яна, в прынцыпе, можа і пашукаць нейкі адказ?
Я согласна с этой позицией, потому что на протяжении всего периода, когда Лукашенко был у власти, он транслировал риторику сначала поднятия с колен, восстановления из разрухи, потом улучшение экономической ситуации, потом борьбу с всемирным экономическим кризисом, далее борьбу с нашим финансовым кризисом 2011 года. И эта риторика поддерживается постоянно, поэтому как раз-таки мне кажется, что перемены связывают с одной стороны с реформами, которые постоянно фигурируют в властной риторике, а с другой стороны с поддержкой извне, с интеграционными процессами с Россией, именно в экономическом плане. Кто там, может быть, ориентируется на европейские ценности и надеется, что мы будем проводить модернизацию в западном направлении. И я думаю, что часть нуждается в переменах, но ориентируется при этом только на себя. Это, ну, снижается, конечно, ориентация на собственную экономическую активность, на предпринимательскую деятельность, но миграционные настроения именно в ключе трудовой миграции белорусов растут. Я думаю, что перемены действительно нужны, и экономическая ситуация заставляет людей задумываться об этом, но структура людей, которые ожидают перемен, неоднородна. С одной стороны, кто-то связывает это с реформами в руках действующей власти, кто-то ориентируется на помощь и поддержку соседних стран, в первую очередь России, кто-то надеется только на себя.
Потребность в переменах общества, по большому счету, измеряется не в проценте голосов людей, которые заявляют, что они хотят перемен, а в той цене, которую общество готово заплатить за перемены. И вот в этой связи я хочу просто напомнить пример Эстонии, когда выборы после распада Советского Союза там прошли, к власти пришли люди, та политическая сила, чей девиз был «Мы готовы питаться картофельными очистками, но чтобы быть независимыми». И вот эти люди были поддержаны. Так вот, сегодня готовности, так сказать, чем-то лично рисковать, чем-то жертвовать ради перемен массовых незаметно. Поэтому к цифрам вот готовности надо относиться так спокойно.
Ну и наприкінці ще таке питання про докладність, валідність, як кажуть у науці, предмети, які ми сьогодні з вами обмірковуємо. Там некі лічби, щось підвисилося, щось понизилося. Але часом можна почути міркування, що ввогулі в авторитарній державі, яка скутає страхом, соціологічне питання на не мають ніякого сенсу. Ну, ось прихильники цього пункту глядження кажуть, ну що в СССР чи в нацистській Німеччині було спитати, як ви ставитеся там до Сталіна чи до Гітлера. Ну, зрозуміло, все ж будуть за. І, можливо, в сучасній Білорусі то саме, по сутності, чи по меншій мірі, справжня громадська думка – це чорна скриня, якою, так би мовити, звичайними стандартними опитаннями, стандартними методами просто нельга відкрити, тому що фактор страху фактично скажає цілком соправдную картину. А мы вот, это, так бы мовить, скаженная люстерка, скаженное отлюстрование, не обмерковываем там, а может это полная лухта.
Интерпретируя данные, мы всегда имеем в виду те факторы, которые могут их исказить и в какую сторону. Если говорить про страх и нежелание высказывать свое мнение из-за каких-то таких соображений, я бы сказала, что это для нас не актуально. В Беларуси, начиная с 94 года, люди привыкли к тому, какие границы свободы у них есть. Люди знают границы люфт, который им дозволен, и высказывать свое мнение в рамках, допустим, социологического опроса, это попадает в тот люфт свободы, который люди могут себе позволить. И в тоталитарных обществах эти вопросы, в том числе индивидуального мнения, контролировались корпорацией. Не только на высшем государственном уровне. Сейчас же у нас нет контроля за мнением человека со стороны сотрудников, руководителей организации и других социальных структур, в которые он входит. Я думаю, что человек осознает границы своей свободы, и выражение своего мнения на политическую тему в рамках социологического опроса попадает в тот круг свободы, который есть у современного белоруса.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алена Артёменка, палітолог Сергей Богдан і сацыёлог Сергей Нікалюк.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.